Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, гуру, лидеры, наставники. Те, которым мы благодарны за наш духовный опыт. Мой собеседник сегодня Александр Давидович Марголис, петербургский историк, краевед, общественный деятель. С 80-х годов один из лидеров движения за спасение и возрождение памятников истории и культуры города, участник разработки планов реконструкции Петербургского исторического центра. Александр Марголис – специалист по истории политической ссылки и каторги дореволюционной России, по движению декабристов и истории Петербурга.
Александр Давидович, есть два типа ответов на вопрос, кто ваши учителя. Одни люди говорят, ну, у меня учителей было пруд-пруди, и я учился всю жизнь, и до гроба, по-видимому, буду продолжать учиться. Другой тип ответов. Вы знаете, учителей как-то мне очень трудно назвать. Наверное, они были, но, в принципе, сколько я себя помню, я учился всему сам. Я такой self-made man. Вот если взять эти два полюса и между ними долготу, то как вы себя видите на этой долготе? Где вы?
Видите, Иван Кич, если вы мне предложили выбор между этими двумя вариантами, то я скорее нахожусь где-то посередине. То есть мне достаточно просто назвать тех людей, которые сыграли эту замечательную роль в моей жизни, у которых я чему-то учился и о чем вспоминаю с благодарностью. Но, с другой стороны, я не могу сказать, что вот есть 2-3 человека, которые сделали меня таким, каким я стал, в конце концов. Вот. А все остальное как бы несущественно. Это все я добрал самостоятельно. Ну, в случае со мною начало выглядит очень просто. Я продукт своей семьи. Я вырос в семье историков, моя мама, в известной степени мой отец, хотя он занимался политэкономией, но в таком аспекте историческом скорее. И, прежде всего, мой старший брат – это профессиональные преподаватели истории. И поскольку я был младшим в семье, вот, то есть они все присутствовали, когда я появился. Вот. А разница между мной и старшим братом поколенческая. Юрий Давидович был старше меня на 17 лет. То фактически то, что принято называть выбором профессии, определением каких-то фундаментальных ценностных ориентаций, все это, конечно, семья. Но представьте себе, значит, до ареста отца семья была в сборе, то есть до 52 года. И первое, что я увидел, родившись в 47 году, это огромная библиотека, которая занимала значительную часть нашей квартиры. Этот образ стоит у меня перед глазами всю жизнь. Довольно высокие стены. Это был Невский проспект, дом 29. И от пола до потолка стеллажи, забитые книгами. И книги, естественно, по истории преимущества. Поэтому мне кажется, что первые книжки, которые я начал самостоятельно читать, были не детские, а вот те, до которых можно было дотянуться, которые мне по росту были доступны. Это во-первых. Во-вторых, разговоры, общение семьи. Ну вот брат учился на историческом факультете Ленинградского университета. Он туда поступил как раз в год моего рождения. Меня отчасти нянчили его товарищи. Студенты истории, которые приходили к нам в гости. Но у меня были такие, как у африканского слона, уши, и я очень внимательно прислушивался к тому, о чем они между собой говорят. Изолировать меня было совершенно невозможно. Вот. И я постепенно пропитывался их интересами, страстями, увлечениями и так далее. В дальнейшем брат Юрий Давидович Марголис, он взял на меня... То есть, извините, взял на себя и функцию учителя в буквальном смысле этого слова. Скажу откровенно, в школе мне было не очень интересно, потому что я такой ярко выраженный гуманитарий. Вот когда начинались какие-то вещи с человеком не связанные, У меня пропадал интерес. И мне нужно было себя насиловать, чтобы этим заниматься. А наоборот, школьный курс истории, словесности меня абсолютно не устраивали, потому что, в общем-то, что рассказывал учитель, и что надо было рассказать ему, когда тебя вызывали к доске, это я уже давно знал, и мне это было неинтересно. Вот, брат почувствовал это и достаточно много времени уделял общению со мной. Но прежде всего это было общение по поводу прочитанных книг. Я читал очень много, хаотично, и в голове у меня была такая каша. И вот он помогал мне как-то это все.
А помните круг чтения тот?
Знаете, этот круг был, ну, скажем так, совершенно безалаберным. Но вот я припоминаю, что любимым моим чтением где-то лет, наверное, с 8 была большая советская энциклопедия. Я уже рассказывал вам, что мне были доступны прежде всего книги, которые стояли сравнительно недалеко от пола, и до которых я мог дотянуться. И вот на уровне моего роста стояла, значит, эта большая энциклопедия. И, значит, выковыривал.
В первом издании?
Нет. Впрочем, что я говорю, нет. Конечно, да.
Красно-зеленое, 65 томов.
Совершенно верно, потому что уже второе издание в доме не признавали и не держали, разумеется. Но когда я уже стал большим мальчиком, я понял, что неплохо будем держать такой моей тяги к чтению энциклопедии еще и Брокгауза, и Граната. И они наверняка были, я вот сейчас не могу об этом сказать с уверенностью, но, повторяю, на уровне протянутой руки была большая советская энциклопедия. И вот я ее читал, причем, понимаете, мне было интересно в ней читать практически все.
Она еще с такими симпатичными гравюрками была.
Да, она иллюстрирована совершенно замечательно, и поскольку в дальнейшем так Бог судил, что я сам стал заниматься подготовкой издания энциклопедии, я снимаю шляпу, прежде всего, перед людьми, которые организовывали этот материал и оформляли его. Вот сейчас таких вкусных изданий уже нет. Брат занимался Россией 19 века, в конце жизни, начало 20-го. Мама у меня медиевист. Ее довоенная работа была посвящена присоединению Пскова к московскому государству. Но когда арестовали отца, она потеряла работу в ВУЗе и устроилась в этнографический музей. Ее работа как этнограф сыграла определенную роль в моей жизни, потому что она брала меня на работу очень часто, особенно когда я был маленький, после школы. И вот до конца ее рабочего дня я шлялся по музею этнографии народов СССР на площади искусств. Меня пускали и фонды. И вот я подержал в руках очень много всего интересного. И отсюда, может быть, вот моя привязанность к предмету, к артефакту. Я люблю вот эту вот материальную конкретность исторических источников. Это прямое следствие общения с мамой в ту пору, когда она работала в этнографическом музее. Она заведовала отделом русской этнографии и ездила ежегодно в экспедиции. У нее было такое узкое направление, она занималась оренбургскими пуховыми платками. И вот мы ездили туда, за Волгу.
Ах, вот откуда ваша первая печатная работа, посвященная Чернышевскому «В пути на каторгу».
Ну, это связано немножко с иными обстоятельствами, но можно и так сказать.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, гуру, лидеры, наставники. Мой собеседник сегодня – петербургский историк, краевед, общественный деятель Александр Давидович Маргулис.
Надо сказать, что брат вот эту вот свою роль наставника сохранил до конца своей жизни. Он, к сожалению, ушел очень рано, в 96-м году. Вот, и я до сих пор ощущаю эту потерю очень болезненно, потому что я как-то привык постоянно с ним общаться, сверять с ним какие-то мои шаги, решения, мысли. И вот с тех пор, как эта возможность исчезла, я чувствую себя некомфортно, скажем так. Ну так вот, все, что я писал, все, что я делал на своих немногочисленных, кстати говоря, работах, это с ним постоянно обсуждалось. И он с большим интересом относился ко всему тому, что я делал и в университете, и после его окончания. И, в общем, если отвечать коротко на ваш вопрос, кто главный мой учитель, то это, конечно, Юрий Давидович Маргулис, профессор российской истории, мой родной брат. Но у нас времени чуть больше, и поэтому я расширю этот круг.
Простите, уточняющий вопрос. Вы говорите, что не помните, были ли Брагаус и Гранат дома. А что, библиотека отошла брату, или какая была ее судьба? Когда вы подросли, вы должны были уже заинтересоваться не только тем, что на уровне ваших детских
глаз. Очень точный вопрос. Ну, понимаете, как получилось? После того, как отец попал в Воркуту, брат в это время, окончив университет, отправился преподавать историю в Калужскую область, Шамбардинскую школу. Кстати говоря, там словесность преподавал Булат Акуджава. И они там встретились. Учитель истории Маргулис, учитель русского языка и литературы Акуджава. Оба оказались вот в этой глуши примерно по одним и тем же причинам. Потому что отцы враги народа.
Ваш брат уехал, так сказать, от беды, возможной, или потому что просто не было возможности устроиться на работу сыну?
Нет, у него не было абсолютно никаких перспектив трудоустройства по специальности в Ленинграде. И ему ясно дали понять, что если он все-таки хочет работать историком, то единственная возможность уехать как можно дальше, что он и сделал. Впрочем, он всегда вспоминал об этих годах, проведенных школьным учителем в деревне, с теплотой для него, как для человека, который, вообще говоря, прежде всего занимался историей русского народа. Ну, знаменитое деление историков в России, историки государства, историки народа. Вот он тяготел ко второму направлению, идущему от Николая Полевого. Так вот, ему общение таким образом с людьми негородскими очень помогало, как он, во всяком случае, утверждал, в том, чтобы разобраться в каких сущих вещах. Потом он, кстати, вернулся после 20-го съезда. Отец вернулся из Воркуты, брат вернулся из деревни и стал работать на истфаке, окончил аспирантуру, защитил диссертацию. Вообще университет ленинградский является его как бы главным местом в жизни. И когда судьба его разлучала с университетом, он воспринимал это как трагедию.
Когда вернулся отец? В каком году?
В 56-м. Он довольно долго ждал освобождения, потому что начали выпускать уже в 54-м по его статье, 58-й. Но вот его история тянулась еще два года, и он вернулся в 56-м. Кстати, хотя его реабилитировали, и все вроде бы закончилось, но вернуться к преподавательской работе он смог только в начале 60-х годов, на всякий случай его держали вдали от высшей школы.
Ну, вам было 9 лет, когда он вернулся?
Да, мне было 9 лет, и я никогда не забуду, это, может быть, сыграло какую-то роль в моей судьбе, но тогда это было, конечно, совершенно неясно. Первое свидание с мужем маме разрешили как раз в 54-м году, и она дожидалась моих зимних каникул, и мы отправились с ней вместе в Воркуту, это было в январе 55-го года. И вот эта дорога Воркута-Ленинград осталась в моей памяти навсегда. Знаете чем? Ну, зима, январь, абсолютная мгла, и где-то начиная с Инты приблизительно, жуткий звук. Это собачий лай такой интенсивности, что он сливался в какой-то сплошной вой. Ну, естественно, мама не могла мне объяснить происхождение этого звука, а на самом деле вдоль железки стояли один олб за другим, и псы лаяли. И вот этот вот звук...
Верные Русланы.
Верные Русланы, да. Как бы встречал каждого, кто оказывался на этой территории в том... В 55-м году. Он вернулся в 56-м. Но мы с вами должны вспомнить, как сложилась судьба библиотеки. Я, собственно, это все рассказывал, потому что мама была вынуждена начать распродавать книги оставшись без работы, со мной на руках. И какое-то время единственным источником нашего существования была выручка от походов в кинестетические магазины, куда она относила книги. Так что библиотека стала разрушаться вот по этим обстоятельствам. К счастью, не так долго тянулось это время, она все-таки нашла работу, как я сказал, в этнографическом музее, и книжки дальше из дома не уносил. Вот, теперь, значит, когда не стало отца...
Какой год?
85-й. Мои родители жили вместе с семьей Юрия Давидовича в большой квартире на Невском. И, естественно, большая часть библиотеки осталась там же. Ну, кроме того, Юрий Давидович постоянно ее пополнял. Вот. Что касается моего библиотечного собрания, оно сегодня уже приближается к тому, что я застал, когда-то родившись в 47-м году. Ну, не по номенклатуре, а по количеству томов. Это я начал собирать еще в Сибири и продолжаю вот последние 40 лет.
Прости, а как вас занесло в Сибирь?
А я там учился, Иван Никитич. Я же питомец Новосибирского университета. 6 лет я прожил в Новосибирском академгородке.
Почему был, кстати, выбран именно этот город?
А знаете, это связано как раз с профориентацией. Дело в том, что я твердо уже классу 7 решил поступать на исторический факультет, становиться профессиональным историком. То есть тут колебаний практически не было. И в отличие от многих иных семей, где такой выбор ребенка обычно не вызывает восторга у родителей, потому что они примерно представляют, какая судьба ждет чада. Вот, в моей семье на это смотрели совершенно спокойно, видимо, понимая, что родившись в такой семье и сформировавшись в такой обстановке, я просто не могу быть иным, ну и что же вообще насиловать человека, который не сам, можно сказать, выбрал этот путь. Короче говоря, к моменту окончания школы я уже и понимал, чем я буду заниматься, как историк. А заниматься я хотел каторгой и ссылкой. Почему? Опять-таки, влияние главного базового учителя. Юрий Давидович в 64-м году стал собирать воспоминания узников Нового Шлиссельбурга. Тогда еще часть стариков была жива. Он осознал, что они уходят, и надо этим заниматься немедленно. Он отложил иные дела и стал формировать вот этот сборник «Шлиссельбургский каторжный централ» в воспоминаниях. И эта работа проходила у меня на глазах. Она закончилась изданием книжки. Она вышла в 67-м году в Ленэздате.
«Узники Шлиссельбурга» называется?
Да. Прошу не путать с другой книгой, которая появилась 15 лет спустя под тем же самым названием.
Нет, я имею в виду именно книжку 67-го да. года.
Вот это как раз его работа. И общение с политкоторжанами, то, как брат интерпретировал услышанное. Он давал мне уже какие-то конкретные поручения, связанные с подготовкой рукописи. Я вдруг понял, что я хочу именно этим заниматься. Что мне это страшно интересно. Вот вы говорили о том, что не только люди, но и книги оказываются нашими учителями, это абсолютно точно. И в моем случае это был пятитомник Михаила Николаевича Гернета.
Кстати, когда он умер?
Знаете, он дотянул до второй половины 50-х годов.
То есть вы его живьем не застали?
Живьем, к сожалению, не застал. Я писал потом о нем статью, довольно большую, к юбилею выхода первого тома истории царской тюрьмы, и много о нем собрал всякого материала, и жутко сожалел, что вот случилось пообщаться. Вот. Но ощущение того, что это огромное дело, начатое Гернетом, надо продолжать и пытаться завершить, вошло в меня в процессе чтение этой.
Как замечательная логика развития судьбы, да? Мы с вами сидим в мемориале, где вы изучаете, да. изучаете развитие вопроса.
И знаете, это действительно оказалось вот по жизни, по судьбе продолжением каких-то гернатовских томов. Но я вам скажу конкретно. Я сейчас в основном занимаюсь тем, что назвал первым островом архипелага ГУЛАГ. Это Заячий остров.
Потому что... Расстрелы 18-го года, да?
И расстрелы 18-19 годов. И сама по себе тюрьма Трубецкого бастиона была первой советской тюрьмой со всеми, так сказать, ее признаками. Вот этих вот первых трех лет послереволюционных тюрьм Трубецкого бастиона хватило для того, чтобы эту модель, так сказать, явить во всех ее компонентах. Это долгие годы скрывалось, и я это ощущаю отчасти как собственную вину, потому что так получилось, что я работал в Петропавловской крепости почти 20 лет, в том числе некоторое количество времени экскурсовода. И всегда обрывал свой рассказ на том, что ну вот вместе с царизмом русская Бастилия прекратила свое существование, а с 24-го года распахнула двери для посетителей музея и прочие чушь. Вот то, что я примерно 5000 раз эту неправду произносил, да еще и за деньги, как экскурсовод по Петропавловке, я вот сейчас искупаю. Мы организовали сейчас раскопки на месте некрополя террора, и я добиваюсь открытия новой экспозиции в тюрьме. Там есть еще пространство, так называемая квартира смотрителя тюрьмы Трубецкого бастиона, она пустует. Там, с моей точки зрения, должна появиться экспозиция, рассказывающая вот о Петропавловке как о первой советской тюрьме и как о первом расстрельном месте.
На «Радио Свобода» мы продолжаем программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Мой собеседник сегодня – петербургский историк, краевед, общественный деятель Александр Давидович Маргулис.
И начнется, наверное, экспозиция самого первого заключенного, который попал туда, с Владимира Львовича Бурцева.
Ну, не без Бурцева, конечно, а как же. Не, ну там была такая дивная компания, ведь, понимаете, в какой-то момент, это осень 17-го года, там оказались несколько характерных деятелей, типа Пулешкевича, например, да? С одной стороны, и министры Временного правительства, которых туда засадили, с другой. И они очень интенсивно общались на прогулках и даже заходили друг к другу в гости в камеру, поскольку режим начал выбирать. И это в высшей степени замечательно, как Сухомлинов там, значит, их учит уму-разуму, он уже в режиме разобрался, а это новички, понимаете, министры Временного правительства.
Ну, а для Бурцева какой хлеб их расспрашивать?
Бурцев просто не отходил от Белецкого, который сидел в другом коридоре и говорил, так, мне ничего не надо, у меня тут есть тема для разговора. Вот. Но эти более-менее такие веселые картинки, они заканчиваются, конечно, летом 18-го года, когда тюрьму заполняют заложники, и их держат по 20-30 человек в одиночной камере, и фактически они там просто ждут расстрела. И расстрелы происходили ежедневно. Кстати, задолго до 5-го сентября до декрета о красном терроре. Фактически в Петрограде красный террор, причем полномасштабный, начался еще летом. И, собственно, убийство Урицкого ничего не изменило в этой практике. Так что это еще одна мифологема советской историографии, что вот мы были белыми и пушистыми, пока они не подняли руку на наших вождей. Но уж как подняли, то и получили. Полная чушь, повторяю, заложников начали брать в начале лета и пускать в расход уже в августе. Во всяком случае, самый кровавый расстрел в Петрограде в 18-м году был в первых числах сентября, еще до декрета. Ну ладно, это в частности. Просто я хочу сказать, что вот так вот закольцевалась моя судьба. С молодых ногтей я читал Гернета, и мне очень хотелось продолжить его работу. И вот так получилось, что сначала я попадаю в Петропавловскую крепость в качестве экскурсовода. В конце концов, я там заведовал научно-экспедиционным отделом 10 лет. А вот уже совсем зрелые годы здесь, в мемориале. Так что, в общем, то, что тогда задумывалось, вроде бы осуществляется.
Александр Ильич, Новосибирск и ваше обучение там, вынесли ли вы что-то как ученик из этих лет оттуда? Кто сибирские учителя?
Да, конечно, этот период в моей жизни трудно значение его переоценить. Но прежде всего, почему я туда поехал, я уже почти объяснил. То есть мне было совершенно очевидно, что я буду заниматься каторгой и ссылкой, это архивы за Уралом. Ну и вообще, мне казалось, невозможно писать на эту тему, не пожив в Сибири, не подышав этим воздухом, не намотав на спидометр этих бесконечных верст. Ну и кроме того, репутация новосибирского академгородка тогда, в середине 60-х годов, была очень высокой. Алексей Павлович Окладников туда переехал, еще несколько крупных ученых-гуманитариев из столиц. И там был такой вот вольный дух, который уже здесь, в метрополии, начали потихонечку выветривать, если можно так сказать. А там он продержался аж до 69-го года, то есть даже пережил аж 68-го. Значит, моим главным учителем там, но формально, во всяком случае, так записано во всех моих матрикулах, был Леонид Михайлович Горюшкин, профессор-аграрник, крупнейший специалист по истории сибирского крестьянства, но у него был спецсеминар по сибирской ссылке, и я записался именно. И спецсеминар Леонида Михайловича, конечно, очень мне помог в становлении профессиональном. Но все-таки на первое место среди университетских учителей я поставлю Николая Николаевича Покровского. Хотя так получилось, что его занятия не стали моими занятиями. Но то, что я был в его археографической экспедиции, это была дивная совершенно экспедиция, восточная часть Тувы, это район обитания староверов Часовенного Согласия. И экспедиции уходили туда, потому что часовенные очень трепетно относились к старопечатным книгам до Никоновской печати и передавали из поколения в поколение. И, в общем, мы там находили, я вам скажу, книги Ивана Федоровской печати. Вот, так я не стал археографом, я не стал специалистом в области средневековой России и сибирского крестьянства. Вот, но школа Николая Николаевича, конечно, это моя школа. И то, что я оказался на его лекциях, на его семинарах, в его экспедиции, в моем университетском образовании занимает первостепенное место. Кстати, именно он, Николай Николаевич, познакомил меня со своим другом университетским, Натаном Яковлевичем Эдельманом, который также должен быть упомянут в числе моих учителей, хотя общение с ним наживое не было очень интенсивным, прямо скажем, к сожалению. Ну и потому, что он москвич, я питерский. Но его книги, в частности «Лунин», я его прочел в 71-м году, как раз в год окончания университета. И хотя о декабристах, о декабристоведении я до этого совершенно не помышлял, вот прочитав этот лунинский текст, то есть этот текст Эдельмана о Лунине, я понял, что этим тоже надо заниматься. И так получилось, что, вернувшись в родной город, в Ленинград, и поступив в Петропавловскую крепость экскурсоводом, я в 74-м уже был научным сотрудником, которому поручили именно эту тему. Движение декабристов и декабристов Петропавловской крепости. И тут судьба мне в очередной раз улыбнулась, потому что я оказался на всесоюзной конференции, посвященной декабристам, в 75-м году в Чите, 150-летие Сенатской площади. И там познакомился с человеком, который мечтал создать музей декабристов в Петровске-Забайкальском. Там каким-то чудом сохранился дом княгини Трубецкой. И вот они мечтали отреставрировать и сделать там музей. И услышав мой доклад, и узнав, что я музейный историк, они подошли ко мне и сказали: Александр Ильич, не возьметесь помочь нам в этом деле? Ну, как это отказаться? В общем, то, что я все-таки уже имел сибирский стаж с одной стороны, и работал в Петропавловской крепости по этой теме с другой, чудесным образом сошлось. И вот всю вторую половину 70-х годов я ездил туда, за Байкал, и мы строили эту экспозицию. Она открылась в 80-м. И я считаю, что на этом отрезке моей жизни, конечно, Натан Яковлевич, его книгами, прежде всего, был моим главным наставником. То есть, в общем, я делал эту экспозицию по Эдельману. Кстати, мне было страшно приятно узнать, что он без меня самостоятельно оказался как-то там за Байкалом, побывал в этом музее и оставил какую-то теплую надпись в журнале, что вообще музей ему понравился, хороший ему музей.
Это 70-е годы.
Ну, вот я поступил в университет в 66-м, окончил в 71-м, в 72-го я в Петропавловской крепости, а вот занятие этим Сибирским музеем вторая половина 70-х. Да, в целом 70-е годы.
Радио «Свобода» вы слушаете программу «Учителя». Выпуск «Мифов и репутаций» ведет Иван Толстой. Мой собеседник сегодня – петербургский историк, краевед, общественный деятель Александр Давидович Маргулис.
Если перейти к новой эпохе, что в смысле ученичества, которое уже явно перерастает в некое учительство, потому что экскурсовод – разновидность учителя, как известно, да? Что происходит с вами в эпоху перестройки? Меняются ли ваши интересы, куда они направляются, углубляются или нет? Пересматриваете ли вы вехи ваши? И чему вас учит время и новые люди, с которыми вы знакомитесь?
Видите, колоссальную роль в моей жизни сыграл Музей истории города. Это 20 лет работы, то есть 70-е и 80-е годы. И оказавшись в Музее истории Петербурга, а оказался я там, опять-таки, из корыстных побуждений, потому что там тюремная тема очень важную роль играет. Я старался держаться поближе к Шлиссельбургскому централу, это филиал музея города и тюрьме Трубецкой области. Но, так или иначе, я был втянут в петербурговедение в широком смысле этого слова. Тем более, что 10 лет я возглавлял научно-экспедиционный отдел, который занимался Петербургом вообще. И если вы меня сейчас спросите, все-таки в какой области я специализируюсь к своим 65 годам, я вам отвечу, что это прежде всего, конечно, история Петербурга, а уже потом каторга и ссылка. Хотя у меня есть книжечка «Тюрьма и ссылка императорской России». Но, повторяю, эта тема постепенно стала уходить на второй план, а на первый план вышло петербурговедение. И вот здесь я многому учился у своих коллег, сотрудников этого музея, в том числе и у своих сверстников. Ну, вот, например, я считаю своим учителем Бориса Михайловича Кирикова. Он, в отличие от меня, уже в тот момент, когда мы познакомились, был блестящим знатоком петербургской архитектуры. Просто блестящим. А сейчас я считаю, что он просто номер один на планете Земля в этой области. И мы оказались с ним близкими коллегами, а потом и друзьями. И он начал постепенно вовлекать меня в свои занятия. Мы в соавторстве написали в 70-е и 80-е годы довольно много всего. И вот именно Борис Михайлович выучил меня тому, чем я до начала 70-х годов абсолютно не владел. Это вкусом к истории города, градостроительству, архитектуре, к памятникам и так далее. Вот. И хотя он даже меня, пожалуй, на пару лет моложе, я точно не помню. Но фактически в этом деле он был моим учителем. То же самое я могу сказать еще об одной моей специальности. Я построил в общей сложности экспозиции 50 в разных местах. Даже в Англии однажды выставку делал. А экспозиционер – это тоже специальность, это профессия. И этому до сих пор не учат в наших вузах. Вот. К концу 80-х годов я этой профессией худо-бедно овладел. благодаря тем замечательным специалистам, которые окружали меня там, в Петропавловской крепости. И здесь я назову прежде всего Аллу Васильевну Повелихину. Вообще это экспедиционер милости Божьей, с удивительной интуицией, вкусом, фантазией и так далее. И то, что мы вместе сделали с ней несколько экспедиционных работ, сформировало меня вот в этом направлении, как ничто другое. Ну, кроме того, общение с Аллой Васильевной всегда доставляло огромное удовольствие. Хотя она занимается авангардом, русским искусством начала 20 века, очень далекая от меня сфера, но божественный дар у нее был экспозиционер. И, конечно, в числе моих учителей она должна значиться. В канун перестройки у нас с Кириковым возникла идея создания заповедной зоны в центре Ленинграда. Нам ужасно хотелось как-то разыграть историко-бытовую коллекцию, которая постепенно сложилась в Петропавловской крепости. А знаете, как она сложилась? Чудесная история. В конце 60-х, в начале 70-х начался комплексный капитальный ремонт. Ну, что это такое? Вы видели собственными глазами. Это вытряхивали из старых петербургских домов. Всю начинку оставляли только периметр стен. Ну и, соответственно, жильцы переселялись в спальный район. В результате на городских помойках скапливалось такое количество артефактов. Мама, не горюй. И Людмила Николаевна Белова, директор музея, обратила на это внимание и сформировала специальную группу сотрудников во главе. Долгое время была Вера Витязева, которые просто регулярно, имея машину, как рабочих, выезжали на эту помойку и загружали машину всем, что мебель, осветительная арматура, какие-то ткани и так далее, и так далее, и так далее. А в результате в фондах Музея истории города скопилась совершенно уникальная историко-бытовая коллекция. Но лежала она мертвым грузом. Только мышь, как говорится, пару десятков сотрудников музея это сокровище имели возможность видеть. И вот у нас с Кириковым возникла идея создать такой необычайный историко-бытовой музей. Что для этого требовалось? Для этого требовалось найти какой-то очень характерный, типичный, доходный петербургский дом, который можно было бы расселить. И воспроизвести инфраструктуру городского жилья рубежа 19-20 веков. И вот именно там выставить все то, что мы собрали. Такой дом нашелся неподалеку от Спас на Крови. Это так называемый сотый квартал. Он ограничен Миллионной на севере, набережной Мойки на юге, Аптекарским переулком на востоке и Машковым на западе. Вот там вот один из домов был признан аварийным. Кстати, без всяких на то оснований. Он и по сей день стоит благополучно. Вот. И его в темпе расселили. Там была серия совершенно сказочных дворов-колодцев. Такая анфилада из дворов-колодцев от Мойки до Миллионной. И мы обратили внимание на этот дом дирекции музея. Те дали отмашку, и мы стали проектировать это все. Далеко зашли.
Какой год на дворе был?
Значит, мы приступили к этому всерьез в 84-м, а закончили к 89-му. Но закончили здесь во всех смыслах. Уже хотя Ходорев даже успел подписать распоряжение о создании заповедной зоны. Но тут началась революция. Не стало ни Ходорева, ни денег для того, чтобы создавать какие-то музеи. Это не дешевые музеи сами. Короче говоря, это полочный проект, который до сих пор вот так вот и пылится в архиве Музея истории города.
А в доме кто-то живет?
Да, дом привели в порядок, там сначала был один банк, потом другой банк, ну, в общем, он процветает. В 90-м году раздается звонок из Мариинского дворца, это позвонил Анатолий Александрович Собчак, которому кто-то обо мне рассказал, ну, я даже предполагаю, кто, это, скорее всего, Людмила Борисовна Нарусова, с которой мы уже 10 лет были знакомы, поскольку я параллельно с музейной работой преподавал в Институте культуры, историческое краеведение. Ну, короче говоря, он позвонил и сказал, что, знаете, Александрович, мне нужен советник, помощник по культурной части. Я хочу вас пригласить на эту роль. Мы встретились, поговорили, и, знаете, на меня это вообще-то не похоже. Я человек консервативный, я привязываюсь к месту, к людям. Но вот неожиданно для самого себя я тогда, в ноябре 90-го года, без всякого сожаления покинул музей. В течение 3 месяцев значился советником председателя Ленсовета. Ксива у меня такая шикарная есть. Вот, учитывая, что еще одним советником по международным вопросам был Владимир Владимирович Путин. Мы с ним постоянно встречались в приемной у Собчака. В общем, есть о чем вспомнить. Сразу же у Собчака возникла идея создания фонда, фонда спасения Петербурга, который бы занимался, ну, прежде всего, продвижением Петербурга, петербургского культурного наследия на международном уровне. Нужно было как бы привлечь к этому делу спасение культурного наследия Петербурга весь мир. Но его любимая формулировка была такая: этот город принадлежит не только тем, кто здесь живет, и даже не только Россия, он принадлежит всему миру, и поэтому нужно вовлечь весь мир в решение петербургских проблем. И вот ради этого был создан фонд. И я туда уже в начале 91-го года перешел из Мариинского дворца в качестве генерального директора. Ну, тогда мы как раз с вами и познакомились.
Смольным.
Да. А потом,
значит, к Марголесу в Смольный.
Да.
Сказал я таксиста.
А потом замечательная была поездка с вашим батюшкой в Париж вскоре после путча осенью 91-го года, куда нас пригласили как раз рассказать, что же у нас там творится. А со второй половины 90-х годов ко мне вернулись мои музейные дела, потому что возник замечательный проект вместе с англичанами — переобучение штаб-офицерского состава музейных работников, которые совершенно растерялись в установке рыночной экономики, кроме как писать письма министру культуры. Ничего не умели. А теперь, значит, пиши, не пиши. Толку не будет, и надо как-то приспосабливаться. И вот возникла идея научить их современному маркетингу, менеджменту, как зарабатывать деньги, как вообще выживать. И в течение 5 лет мы организовывали такого рода обучающие семинары, тренинги. Они проходили и здесь, и в Британии. И в конце концов, слава о нас дошла аж до Средней Азии. И нашу команду приглашали в Самарканд, в Бухару, в Бишкек. Пусть эти русские с англичанами научат нас выживать в этих условиях. И, конечно, мой музейный опыт здесь оказался вновь востребованным, потому что я примерно представлял себе, как все там устроено и от каких предрассудков нужно современным музейным работникам избавляться и какие навыки им нужно приобретать.
В волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя, гуру, лидеры, наставники. Мой собеседник сегодня – петербургский историк, краевед, общественный деятель Александр Давидович Маргулис.
Тем не менее, тема перестройки, вот повторяю, мы ее как бы проспали в музее города, увлеченная несвоевременным проектом. Но к середине нулевых годов, когда я принял решение закрывать фонд...
Напомните, пожалуйста, как он назывался?
Международный благотворительный фонд спасения Петербурга. Название, придуманное Собчаком и поддержанное его советом учредителей, и мы его оставили до конца. Ну так вот, в начале нулевых возник ныне процветающий фонд имени Дмитрия Сергеевича Лихачева. Во главе с Данилом Александровичем Граниным, а исполнительный директор там Саша Кобок. Ну, мы давние друзья с Александром Валерьевичем. И профиль фонда Лихачева оказался очень близок к идеологии и прочим атрибутам фонда спасения. И я понял, что нам не нужно путаться в ногах друг у друга и перебивать спонсоров и инвесторов друг у друга. Мы однажды сели, крепко, значит, выпили, все обсудили, и я передал в этот фонд свои основные программы, закрыл лавочку. И возник вопрос, что же делать дальше? А последнее большое дело фонда спасения — это было 300-летие Петербурга. Ну, в смысле, я стиснув зубы, говорю, 300-летие мы должны пережить и свою лепту. И удалось. То есть мы получили заказ на то, о чем я мечтал с начала 90-х годов. На городскую энциклопедию, энциклопедию Петербурга. Вот на базе нашего фонда была сформирована редколлегия, авторский коллектив, 150 человек. И мы ее с Божьей помощью в 2004 году выдали на гора. И вот как раз в процессе работы над этой энциклопедией я познакомился с Ирой Флигией и ее сотрудниками. Потому что там был целый раздел, посвященный советскому Ленинграду, и нам хотелось как раз его представить не только темой «Москва, Ленинград соревнуется», а появились словники, статьи, там «Диссидентское движение» и тому подобное. И мне порекомендовали в качестве авторов сотрудников мемориала. Так мы познакомились. И вот как раз в тот момент, когда я размышлял, чем дальше заниматься, Ира мне позвонила и сказала, что вот есть заказ на большую книгу «Общественная жизнь Ленинграда в годы перестройки» из Москвы. И они пришли к нам в мемориал с этим заказом. Но это связано с тем, что в мемориале хранится совершенно фантастический алексеевский архив. Андрей Николаевич Алексеев, социолог, всю перестройку собирал, документы, которые отражают процесс, ну, буквально день за днем, час за час. Коллекция самиздата, листовки и так далее, и так далее, и так далее. Так что пришли по адресу. Но Ира помнила, Ирина Анатольевна помнила, что есть такой Марголис, который, значит, из артефактов и каких-то документов делает некие тексты. И она говорит, вот не возьметесь вы за этот заказ. А я был тогда еще энциклопедией в такой степени разогрет, что мне было трудно думать о чем бы то ни было другом. Я понял, что вот по такой-то причине этот сюжет не попал. По такой-то причине вот этот. И главным образом, это были сюжеты, связанные с второй половиной 80-х годов. И я взялся. Ну, конечно, я никогда бы за это дело не взялся, если бы рядом не было таких замечательных редакторов, как Ольга Николаевна Ансберг и Татьяна Борисовна Притыкина. Вот можно сказать, что эта книга сделана только благодаря их готовности участвовать в проекте. Ну и, конечно, Татьяна Феофановна Косинова сыграла огромную роль. Она сотрудник мемориала, и она специализируется на устной истории. Вообще, в основу этой книги, я вам ее сейчас подарю, положено 100 интервью, которые мы записали с главными деятелями перестройки в Ленинграде. Причем, опять-таки, мой опыт работы совсем на свете здесь пригодился. Я человек в этом смысле очень удобный для такого рода литературы, потому что вот я привык писать и про православных фундаменталистов, про агрессивных безбожников в равной степени. Матери истории, они интересны в равной степени. Поэтому в нашей книге высказываются все. И путчисты, грубо говоря, и те, кто путчу противостоял, и, в общем, все разноцветие Первого Ленсовета там представлено. Вот, и благодаря этой работе, которая продолжалась 3 года, и в результате я очутился в мемориале, они меня уже, в конце концов, избрали председателем своего совета в этом качестве, я сейчас здесь фигурирую. Я, в общем, к той пятилетке вернулся. Огромное количество людей, огромное количество текстов. Татьяна Борисовна Притыкина все время вспоминала Расемана. Говорит, ну слушай, старик, вот если положить рядом 4 свидетельства об одном и том же событии, можно с ума сойти от ужаса, в какой степени по-разному запомнилось одно и то же этим людям. А прелесть заключалась еще и в том, что эти люди все живые. И записав эти интервью, мы отдавали им на авторизацию, и они, прочитав то, что там нагуторили, тут же добавляли, вспоминали какие-то простые изюма, высыпали в это тесто килограммами. В общем, как бы я пережил заново эту эпоху, и вот сейчас у меня, конечно, страшная тоска по инвестору, который бы заказал аналогичную книгу про 90-е годы, про постсоветский Ленинград. Пока еще живы люди, понимаете, они, к сожалению, имеют обыкновение уходить, но пока они еще есть, и это была бы такая мощная, недальняя ретроспектива, которая бы в дальнейшем, да, когда меня спрашивают про эту книжку, ну а как вы вообще-то ее оцениваете? Какова читательская аудитория и все такое? Я говорю, конечно, эта книга прежде всего для тех, кто, может быть, еще не родился. Для тех, кто все это видел, переживал, был субъектом этого процесса. Она может быть не так интересна, хотя бы потому, что у них свое видение, и они с середины перестанут читать. Все было по-другому. А вот для тех, кто будет изучать это время спустя поколение другое, она, конечно, представляет огромный интерес. Потому что вот это многоцветие мнений, как исторический источник, дорогого стоит. Вот, и повторяю, хотелось бы сделать аналогичную работу про 90-е.
Я чувствую, Александр Давидович, что ваш переход в мемориал – это отнюдь не каторга и не ссылка для вас.
Отнюдь. Я вам скажу, что в этом есть какая-то железная логика моей судьбы. Вообще я счастливый человек. Дело в том, что я всю жизнь занимаюсь любимым делом. И так получилось, что не отвлекался от любимых дел никогда. Когда мне кто-нибудь говорит, что за это очень мало платили, я абсолютно искренне отвечаю, что этого почти не замечал. Но мне жутко повезло с женой, она социолог, которая тоже, в общем, спокойно относилась к нашему, прямо скажем, не шикарному существованию. Потому что у нее также были иные интересы в жизни. И любой поворот моей судьбы. Вот видите, я оказался в Новосибирском университете, который позволил мне стать специалистом по каторге и ссылке. Потом я счастливым образом выбрал музей города и там обрел новых учителей и новые интересные направления деятельности. Потом вот эти 15 лет в Фонде спасения Петербурга тоже не прошли для меня попусту, потому что я, наконец, увидел мир, помимо всего прочего. Понимаете, до 90-го года я был фактически невыездным. Даже в Болгарию меня не пускали. Хотя так особенно диктатуру пролетариата я ничем вроде бы не огорчал. Но были шалости в студенческие годы. Ну, это пустяки. Но так или иначе, до 90-го года, было уже почти 50 лет. Вот. А тут, благодаря тому, что фонд международный, у нас были подразделения в разных странах, я сумел эти страны посетить и многое откорректировал свои представления, по специальности в том числе. А в конце концов, мемориал, да, где все сошлось. И вот эта вот хрустальная мечта отрочества и юности продолжить дело Гернета здесь вот получило вполне осязаемую почву, вполне осязаемую базу. Я бесконечно благодарен мемориалу, который с большим уважением относится к моим пристрастиям и не заставляет меня заниматься тем, чем я не хочу заниматься, а вот готов считаться тем, чем я занимаюсь с удовольствием.
Александр Давидович Марголис в программе «Учителя». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Для одаренных. Как измерить ум школьника? Что такое развивающий дискомфорт? Кто успешнее, одаренный или мотивированный ученик? Задатки, способности и возможности анализируем в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 марта в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».